Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Данияр Сугралинов. Дисгардиум. Книга 8. Враг преисподней. Пролог. Лиам. Лиам Ноа Дрискл к своим 28 годам понял о жизни главное. Все люди делятся на два типа. У одних сложностей вообще не бывает, потому что во второй половине 21 века любые проблемы, даже со здоровьем и отношениями, легко решаются деньгами и статусом. Платиновая сотня, около 100 тысяч граждан элитных категорий, обычно имела деньги в количестве, намного превосходящем то, что нужно для любого качества жизни. Лиам причислял себя именно к таковым. Ко второму типу, куда он включал всех тех, чей гражданский статус был ниже Си, относилось подавляющее большинство. На уроках истории Лиам усвоил, что раньше от таких людей был хоть какой-то толк. Они обрабатывали землю, пасли скот, чистили канализацию и работали на производстве. Если лишних людей становилось слишком много, а ресурсов в государстве, напротив, мало, народ отправляли на войну. Во времена, когда на планете конфликтовали сотни государств и тысячи национальностей, повод долго искать не приходилось. Да и без войн было чем сокращать население. Эпидемии, голод, разгул преступности. Сейчас от таких людей пользы нет, только вред. Все производство автоматизировано. Роботы, управляемые эффективными эскинами, пашут землю, выращивают скот, чистят канализацию и производят вещи. Мир объединился, и войны больше не вспыхивают. Но даже случись такое, воевали бы не люди, а дроиды. Получалось, что около 10 миллиардов людей стали обузой, жующей грязной биомассой. Тем самым скотом, который их предки когда-то пасли. Хвала ООН, выселившей большую часть ущербных на непригодные для жизни территории. Собственно, потому Лиам видел таких лишь в кино. Их показывали или преступниками, или... Вот это Лиаму не нравилось. Иногда убогих Аницо изображали эдакими красавцами с большим сердцем, но без денег, влюбляющимися в гражданина или гражданку высокой категории. Подобные фильмы всегда собирали огромную кассу, и это понятно. Каждый неудачник мечтал возвыситься. Но не Лиам. Он с рождения получал все, что хотел. Его родители сделали состояние после Третьей мировой на недорогих индивидуальных бункерах, рассчитанных на век автономной службы. Люди, напуганные ядерными взрывами в Северном Китае, скупали их, а если не было денег, брали в кредит. Бункеры так никому и не пригодились. Многие покупатели разорились, не сумев расплатиться. Зато родители Лиама взобрались на верхушку социальной значимости в обществе, получив сначала категорию C, а со временем добравшись и до B. Чем заниматься в жизни, думать не пришлось. Компании родителей, выросшие в глобальный холдинг, управляли наемные менеджеры, и даже совет директоров наполовину состоял из сверхмощных эскинов управленцев. Поэтому, когда тетя Элизабет, родная сестра матери, предложила ему играть и покорять высоты в Дисгардиуме, он с радостью согласился. Тетка возглавляла клан Белой Амазонки. Его фишкой был тщательный отбор девушек. Учитывая, что в Дисе существовали чисто гномьи, орочи или женские гильдии и объединения, клан, куда принимали только красивых девушек европеоидного типа, никого не удивил. К игровой расе тоже были четкие требования, только люди и эльфы. Тетя Элизабет дружила с лидером Модуса, Отто Хинтерлистом, и договорилась, чтобы племянника приняли сразу в основной клан, без испытательного срока в Т-Модусе. Несколько лет назад в Модус из лазурных драконов перешел Магвай. Друид явился в статусе мегазвезды, заключив самый денежный контракт в мире. И то, что Фэн Сяоган вырос в трущобах Шэньчжэня, Лиама смутило лишь поначалу. Что было, то было. Сейчас Фэн – уважаемый гражданин-миллиардер. Молодые люди быстро нашли общий язык. Фэн был знаменит, а Лиам знал все, что полагается знать парню с верхушки общества. В общем, это была взаимовыгодная дружба. Фэн понятия не имел, как вести себя в приличной компании и общаться с Ариста. И Лиам охотно его всему этому научил, получая взамен долю популярности Фэна и часть его поклонниц. И поклонников тоже, разумеется. В этом плане Лиаму нравились и те, и другие, и люди вне определенного гендера. А главное, сдружившись с Магваем, Лиам освободился от рутинных клановых обязанностей. То есть интересные квесты, конечно, были привилегией Магвая, а Лиам шел прицепом. В общем, Хинтерлист не возражал, а на Ярова Лиаму было плевать. Когда Магвай объявил о том, что уходит из Диса, Лиам расстроился. Одно дело развлекаться в Дисе с топовым игроком, выполняя божественную цепочку квестов, как тогда с Афиной. И совсем другое – работать по графику клана. Без Магвая он потерял индульгенцию. И Ярый тут же запряг Лиама паровозить новичков и участвовать в ежедневных социальных заданиях. Модус постоянно прокачивал репутацию с разными фракциями с помощью рядового состава. В прошлом году, когда мир потрясла новость о появлении угрозы с максимальным потенциалом, Лиам сразу же связался с Феном.
«Старик, пора возвращаться!»
«Не», — отмахнулся тот. «Я на Луне, чувак. Видел бы ты, что они устроили в Серебряной гавани!»
За спиной топ-1 игрока мира просматривался зал казино. В руке Магвай крутил палладиевую фишку номиналом в 1 миллион фениксов. Сбоку мелькало лицо юной голливудской звездочки, имя которой Лиам не мог вспомнить. Девушка лезла к Фену обниматься.
«Да что с тобой?» – изумился Лиам. «Это же угроза A-класса! Впервые в Дисе!»
«Ее не найдут, пока она сама не решит проявиться, бро, поверь!»
Магвай протер глаза, зевнул и пшикнул в рот ускорителем. Вообще выглядел он уставшим, словно провел за покерным столом сутки.
«Слушай, я все это уже говорил 10 минут назад Хинтеру. Мы договорились, что я вернусь, когда будет что-то конкретное».
Фен отключился, и Лиам, расстроившись, выпросил у Ярова отпуск и сорвался на остров Белых Амазонок отвести душу. Вкусу Элизабет и строгости кастинга девчонок могли бы позавидовать лучшие модельные агентства. Дисциплина на острове была жесткая, не пускали ни чужих, ни вообще кого-либо мужского пола. А потому появление высокого широкоплечего Лиама девчонки воспринимали так, как маленькие дети, приход Санта-Клауса. На острове он задержался почти на полгода, пользуясь всеми привилегиями племянника лидера клана. Элизабет для амазонок была всем, заменив им мать, лучшую подругу и работодателя. В начале апреля Лиам слетал на Дистиваль. Перед балом открытия тетка отвела его в сторонку, указала на смазливую девчушку в черном вечернем платье с уложенными светлыми волосами и на высоких каблуках, и сказала:
«Ее зовут Мелисса, Тисса из Пробужденных, чемпион детской арены.
Хочешь ее к себе? Какая-то она неуклюжая».
Девушка в этот момент шла к столику с шампанским и, подвернув каблук, споткнулась.
«Этикету научим, в остальном она подходит по всем параметрам».
«Да, сейчас девочка как гадкий утенок, но если поработать, из нее выйдет толк. Только я тебе не для того о ней рассказываю».
При обычных обстоятельствах он бы на нее даже не посмотрел, а узнав, из какой она семьи, обошел бы за километр. Но Мелисса Шефер оказалась подругой Алекса Шепарда. Хинтерлист был уверен, что этот парень не есть пресловутая топовая угроза. Для всех остальных Скиф оставался одним из многочисленных подозреваемых, но у старика нюх на такие вещи. Что глава Модуса сказал своей подруге Элизабет, Лиам не знал, но тетя, а значит Хинтерлист, дала задание найти подход к девчонке. Так Лиаму пришлось увлечься Тиссой, как бы он ни противился. Конечно, он сумел вскружить девчонке голову. Правда, до самого главного их отношения еще не доходили. Не то чтобы его смущал возраст навязанной подружки, просто сексуальные скандалы, связанные с растлением несовершеннолетних, Элизабет сейчас были уж совсем ни к чему, а потому приходилось держать себя в руках. Тетка берегла репутацию Белых Амазонок, больше своей собственной. Этим в первую очередь ее клан и отличался от красоток. А потому племяннику было строго-настрого наказано не переходить черту. К тому же Тисса ему не понравилась. Все равно, что элитному кобелю подсунуть помойную дворнягу. Но отказ был чреват неприятностями. В общем, числилось за ним несколько серьезных проступков, которыми нельзя было гордиться. Если информация случайно просочится из базы данных Ярова в сеть, на репутации и гражданской категории Лиама Дрискола можно ставить крест. Создавая иллюзию влюбленности племянника в эту девушку, Элизабет постаралась, чтобы о нем забыли все амазонки, а заодно его старые и новые пассии. Романтику момента нельзя было испортить ничем. Слишком велики ставки. Модус широко расставлял сети на угрозу, не брезгуя проверять даже самые невероятные теории. В том числе проходился мелким гребнем по анкетам всех финалистов всевозможных турниров. Мониторились чемпионы всех видов арены полей боя. Те, кто взял достижения категории «Самый первый» и «Первое убийство», чемпионы ремесленных турниров, финалисты гонок на грифонах. Проверяли даже победителей ямы и совсем уж экзотического круга. Действовали негласно, разумеется. Собирали информацию, записи, опрашивали знакомых. «Так вы сосед мистера Пёнтека?» «Да-да, я о Збигневе». «А не случалось ли чего странного с мистером Пёнтеком в последнее время?» «Конечно, я знаю, что он стал чемпионом Диса по гонкам на грифонах». Работали, конечно, не так топорно, но о своих методах Лиаму никто не рассказывал. Оставалось только гадать. Чем-то занималась клановая разведка, что-то отдавалось на откуп внешним информаторам. Все знали, что Модус платит самые большие комиссионные за данные об угрозах. Так что вполне естественно, что каждый юный чемпион из Пробужденных стал объектом пристального внимания. Причем не только Модуса, а потому следовало действовать очень аккуратно.